Добрый день! Я приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». Меня зовут Филиппов Антон. В эфире программа «Давлеет Неви. Злоба его». В гостях у нас сегодня Идрисова Елена Маратовна. Елена Маратовна, я, честно говоря, даже не знаю, как вас представить, потому что ты спортсменка и юрист, и СММ-специалист. Какая стезя у тебя главенствует?
Всем здравствуйте! В разные периоды моей жизни была разная главенствующая роль. Но сейчас, поскольку я работаю в СММ ресторанном, то, скорее всего, я позиционирую себя больше как СММ-специалист, но нутрициология мне тоже очень нравится, и даже выбирать не хочется, поскольку изучаю все, все нравится, и вроде как это не мешает моей и работе, и хобби, поэтому все супер.
Тема нашей программы сегодня такая. А кто же у руля? Поговорим?
Давай.
Смотри, что меня интересует. Для начала я хотел бы, чтобы ты в двух словах пояснила, что такое SMM.
SMM, Social Media Marketing, это, если просто, совмещение маркетинга плюс брендинга, и все это в социальных медиа. Вот так. Маркетинг, у него задача продать. У брендинга задача влюбить. И все это мы делаем на социальной площадке, то есть это соцсети, вне зависимости от того, для кого мы все эти операции проводим. Это могут быть бренды, это может быть личный блог, но наша задача что-то продать, влюбить человека и сделать это в мире интернета. Вот в целом, что такое SMM.
Ну, продать, наверное, ты имеешь в виду в широком, да, смысле?
Конечно, конечно.
Скажи, пожалуйста, вот как ты дошла до такой жизни и решила стать властелином неокрепших умов потребителей?
Ничего себе, ты загнул.
Ну, так и есть.
Ну, как получилось? Я, когда училась в университете, в юридической академии, я вела социальные сети, группы, где нужно было, допустим, публиковать какое-то расписание, поскольку я была старостой, какие-то новости. Потом мне дали группу «Стацвета». Я решила, что это будет очень грустно публиковать туда просто новости из жизни, ну, университетские, допустим, завтра совещание в 4-м кабинете. Мне показалось, что если у меня уж есть вот такая мини-власть, и я могу делать что-то полезное, я стала публиковать там какие-то подборку музыки, какие-то интервью. Мне это очень нравилось, мне за это никто не платил, мне даже никто не говорил, что так стоит делать, но это была какая-то моя инициатива. А потом, когда у нас пошли конкурсы внутри университета, мисс и мистер, или какие-то дебаты, то у каждого конкурса должны быть социальные сети. И я вызвалась их вести и придумывала рубрики. Это причем было еще до того, как у меня вообще Инстаграм появился. Я Инстаграм-то завела 3 года назад, по-моему. А до этого у меня вообще не было... Он у меня 0 подписчиков, 0 подписок, ничего, 0 публикаций. Я даже не знала, что там тыкать. И помню, что спрашивала у друзей, а где находится директ, а где писать.
Что это такое?
Вот. Вот, и когда я уже стала вести конкурсы, мне это понравилось, я завела личный блог, и дальше все пошло очень стремительно. Мне стало в кайф вести личный блог, потом это стало высокововлеченной историей, и ко мне стали обращаться уже за консультациями, а потом я решила, что спрос уже настолько вырос, и моя востребованность как специалиста в СММ настолько стала выше, чем раньше, что я решила попробовать уйти и полностью погрузиться в профессию, и вот сейчас работаю в СММ.
Смотри, я вот, насколько понимаю, это абсолютно случайно тебя судьба привела к этой деятельности. Если более, так сказать, подробно рассмотреть вот эту твою, этот этап жизни, ты пришла к этой деятельности случайно, так сказать, методом проб и ошибок, нигде не училась этому, да?
Ну, в любом, я бы не сказала, что это было случайно, поскольку я на самом деле в случайности не верю. Мне кажется, что каждый...
Провидение.
Что вот каждый результат, к которому мы пришли, это... результат наших конкретных действий. То есть это не судьба сказала, что «а вот, я тебя заведу, Хеленушка, в мир СММ», и я так случайно оказалась. А я специально, ориентируясь на свои какие-то внутренние желания, тут попробовала, тут что-то сделала, и шажочек за шажочком пришла к тому, что мне интересно. Допустим, я же пробовала другие сферы, но поняла, что они мне не нравятся. Та же юриспруденция, которой я обучалась, это классно, я потратила на это сколько, 6 лет своей жизни, и на самом деле вернуть меня там 6 годами ранее я бы сделала точно так же, потому что это шикарные знания базовые, которыми ни на каких курсах не научишься. Но я поняла, что это не мое, а СММ мое, поэтому не скажу, что случайно, мне кажется, что я сама это сделала.
Ну, ты по теории Джобса, да, когда он говорил, что каждая точка в вашей жизни, она как бы набирается в бусы и играет уже только потом. Мы не понимаем, как каждая точка сыграет, да?
100%, да.
Ну, тем не менее, вот опыт, точнее, умение, навык, которым ты обладаешь, это как бы он у тебя врожденный получается. Ты ведь нигде не училась этому, я вот о чем. То есть это чуйка твоя, да?
Это чуйка плюс насмотренность плюс многократное повторение действий. Вот я несколько лет, вот 2 года получается точно, и еще даже с хвостиком, я вела свой личный блог ежедневно. То есть вот сколько есть дней в году, вот столько дней я выходила в сторис, я писала посты ранее, помню, часа. Ну, моя фишка, конечно, больше в историях. Посты я, если пишу, то метко, вот редко, но метко, потому что живое общение, оно показывает тебе человека настоящего. В постах ты можешь скопировать чьи-то мысли, ты можешь писать заумно, ты можешь писать слишком поверхностно, хотя на самом деле очень осмысленный человек. И в постах не видно самого человека, а в историях ты буквально как реалити-шоу следишь за этим человеком, как он просыпается, какая у него мимика, что он делает, куда он ходит. Вот. Поэтому истории, конечно, классные. По поводу обучения, говорю, я просто на практике вот, больше 1000 раз выходила в истории, вела какие-то прямые эфиры, писала, то есть это для меня уже пройденный уровень. А что-то новое всегда страшно. Для кого-то, допустим, страшно вообще выйти и записать историю на улице, поговорить в телефон, а мало ли что обо мне подумают. У меня сейчас вообще, допустим, нет такой проблемы. Я, мне кажется, хоть где могу записать, хоть что.
А часто ли ты переписываешь историю? Ну, допустим, тебе надо сказать какой-то текст, и там я не получается, не так посмотрела, там прищур не тот.
Такого обычно нет. Я наоборот,
с первого раза.
Нет, я наоборот люблю провальные дубли, и на самом деле это
они
можно...
самые живые.
Они самые живые, они классные, и я люблю, если есть какие-то провальные дубли, то я их, наоборот, выкладываю, делаю таким чёрным, то есть дальше потом идет этап монтажа. Я их просто заливаю черным и подписываю что-то типа фейл или дубль номер один.
Не вошедший.
Да, не вошедший.
За кадром.
Как знаешь, как в фильмах, когда ты смотришь фильм, а потом в конце,
нарезку.
Помнишь? Да-да-да, нарез. И тебе сразу интересно, ты сразу понимаешь, что стоит вообще вот за этой идеальной картиночкой, которая получилась 100-500 раза. Ну, то есть в 90% случаях я все записываю с первого, мне даже нравятся провальные дубли. А вот эти 10% я их обыгрываю так, что тоже делаю из этого что-то веселое.
А на своих профессиональных аккаунтах, которые ты ведешь, я имею в виду, ты позволяешь себе, ну не себе именно, чтобы ты... А ты вообще светишься там?
Нет.
То есть ты ведешь как такой аноним, ведешь чисто технический...
Серый кардинал такой, который стоит, и даже все сообщения обезличены. Мы передаем там ваши контакты, а мы передали ваши контакты менеджерам. Ну, то есть я говорю от «мы», а не «я передала», чтобы даже рода моего не знали.
Создаешь, так сказать, ширму.
Да, мне кажется, что это правильно для бизнеса, поскольку им не совсем важно знать, кто за этим стоит, вот именно вот в СММ. Если мы берем, ну, крупные, допустим, а не мелкие какие-то кафе, рестораны, там вот эта история про то, что знать команду, это классно. А когда ты работаешь в большом холдинге, лучше, чтобы фокус был на продукте, на официантах, на тех, кто, в общем, на фронтменах, на тех, кто на передовой стоит.
Ну да, я понимаю, чтобы, условно говоря, я тебе такой пример приведу, если я прихожу в маленький магазин у дома, мне приятно знать там продавщицу, знаю, что она сама там этот сыр делает. А если я прихожу в какой-нибудь большой гипермаркет, мне надо, чтобы был сервис, и мне вообще не важно, что это за человек, мне надо, чтобы был такой, такая системность во всем.
Да, да, есть такое. Просто еще обычно в маленьких таких магазинчиках у дома эта продавщица, она Инстаграм будет вести, ну, условно, да, и все будет делать. Поэтому будет приятно знать, что человек так с душой подходит к своему делу. Поэтому для маленьких заведений, ресторанов, организаций, компаний, экспертов, я бы всегда советовала быть открытой, устроить, знаешь, такие прозрачные границы между блогом и собой.
Выкладывать вот эти неудачные дубли.
Выкладывать, да, это. Чуть-чуть жизни, показывать, где ты провалился. Это, кстати, один из главных трендов тоже Инстаграма и того года, ну, который сейчас идет, и вот следующего. Не бояться провалов, не бояться неидеальности.
Да,
ну, вот.
Это искренность.
Да, 100%. А когда ты уже большая компания, то знать, что у тебя есть человек, который отдельно, допустим, у нас в ресторанах, есть специально обученная женщина, которая называется коренщица, она чистит картошку и чистит...
Серьезно?
Да, и чистит морковку, и моет всякие эти овощи, фрукты и зелень. И для каждого есть своя какая-то роль. Мне кажется, это больше запутает гостя, он вообще не поймет, а я зачем пришел-то в социальные сети. А это главное, что мы должны знать, зачем гость приходит к нам.
Да, вот у меня, собственно, следующий вопрос. Какова цель основная SMM-маркетинга? То есть вот для чего? Помимо того, чтобы продать, как-то ведь есть какой-то еще сакральный смысл? Или...
Ну смотри, смотря какой смысл тебе нужен. Вообще цели у каждого должны быть свои. С цели SMM начинается любая консультация по Инстаграм. Ну, обычно просто на Инстаграм сейчас все делают упор, поэтому я уж так и говорю. Любая консультация, любая стратегия продвижения, стратегия контента, стратегия ведения блога всегда начинается с целей. У каждого они свои. Даже приведу примеры на наших ресторанах. Условно, есть рестораны, в котором нам говорят, а нам подписчики не нужны. У нас гостей полная посадка каждый день. Просто выкладывайте новости актуальные, выкладывайте ланчи, общайтесь с гостями, отрабатывайте негатив. То есть это коммуникационные цели, это цели развлекательные, цели познавательные, цели донесения информации актуальной о жизни ресторана к конечному потребителю, mm-hmm. то есть гости. Вот такая история. А есть, допустим, ну, условно, кофейня, которая... А, или вот новый ресторан открылся. И нужно, чтобы о нем все узнали. И необходимо и привлекать подписчиков, и вовлекать их, необходимо влюблять их в наш продукт, показывать, допустим, что я делаю для того, чтобы влюбить человека вот в нас и привязать их к нам. Mm-hmm. Я показываю шефа, я показываю команду, я показываю, как они готовят. И,
то люди... есть ты все-таки открываешь эту границу?
Да, да, да. Просто в разумных мерах. А есть, допустим... проекты, где аудитория уже старенькая, и нужно привлекать новую. Если есть цель развлекать старую аудиторию, чем я сейчас и занимаюсь, я развлекаю, придумываю игры. Да, да, придумываю игры в сторис, где там угадай мелодию, допустим, или угадай, что за блюдо сейчас готовит шеф. Такая история очень высокововлеченная, очень классная. Плюс, конечно же, о новостях паба нужно уведомлять, о вечеринках, это все организовывать. Тоже старая аудитория, это приятно. Действительно, социальные медиа, они могут очень сильно повлиять на мышление людей. И в этом и главное вообще, главная фишка, наверное, всех блогеров и всего, что происходит в мире социал-медиа, то, что мы можем управлять мышлением людей. Если круг авторитетов, лидеров мнений, да, как их называют, будет лоббировать какую-то определенную мысль, да, то аудитория какая-то задумается, другая просто под копирку примет все мысли своего кумира. Такое бывает, к сожалению, что я не одобряю, конечно, но сильная личность всегда имеет власть над слабой. И проще, если ты хочешь стать сильнее, некоторые люди выбирают стратегию копирования полностью, поэтому они копируют мысли. Я думаю, ты встречал людей, с которыми,
да,
ты
даже
общаешься.
Даже в одежде. О каких мыслях? В одежде, посмотри.
Мы вообще начали с того, как формируются тренды, и может ли группа авторитетных людей сформировать что-то новое, правильно?
Да, ну вот и так называемые лидеры общественного мнения, ломы, могут ли они действительно ломать повестку дня в свою сторону, переламывать, вести? Ну, они на самом деле могут, просто как ты это видишь?
Они могут, 100%. Но, видишь, как и для глобальных трендов важна массовость. То есть, если ты лидер мнения, но на тебя подписано, ну, допустим, 10 тысяч человек, то ты среди вот этой десятки можешь что-то пролоббировать, но людей-то несколько миллиардов. Поэтому если что-то делать массово, ну, то есть если тебе нужно пролоббировать какую-то историю внутри небольшой группы, или, допустим, внутри SMM-щиков, внутри радиоведущих, вот такая история, ты вполне себе, то есть там лидеров общественного мнения, ломов, их там в целом численное количество, так скажем, и каких-то главных трендсеттеров их можно выделить, трендсеттеры те, кто задают тренды, поэтому если они что-то будут говорить, безусловно, к ним прислушают.
У меня просто есть мой друг, он учится на программиста, точнее сказать, инженера-программиста, как-то так он, по-моему, называется. Но до этого он учился на разные другие специальности, и вообще такой эрудированный парень. И как-то раз я с ним общался, у Михалкова вышла программа там какая-то, его «Бесогон», и мы так что-то решили обсудить. Он мне объяснил, как работает всевидящее око, так называемое, которое вот этот вот прекрасный гаджет, который у тебя и у меня лежит так, сейчас так. На столе, как он формирует нам подборку. Он видит наши запросы, формирует потом то, что мы там чаще заходим, то, о чем мы говорим, то мы там что ищем, то мы что чаще смотрим.
Да, то есть чего касаемся, даже если мы не сделали какое-то действие, Инстаграм считывает, это называется виральность. То есть он смотрит, на какие мы, то есть словно ты листаешь ленту, видишь красивую фотографию, вот нажимаешь на лупу вот это вот предложение, оно под лупой находится в Инстаграме. Нажимаешь просто на фотографию, которая привлекла твое внимание, не лайкнул, не поставил комментарий, ничего не сделал, просто нажал, да. Вышел, или нажал, приблизил, вышел. Да. Инстаграм это считывает, и считаешь, что считает. Ты такое любишь.
Да, и что самое интересное, после этого, то есть он даже не оцифровывает, ты это или там другой Вася там из города Москвы, то есть он видит это просто как единицы какие-то, которые тем самым он может структурировать какую-то там массу информации, что, допустим, людям нравится, там, условно говоря, белый шоколад. Mm-hmm. И он начинает бесконечно предлагать всем белый шоколад в предложках. Mm-hmm. И тем самым как бы становится такой момент, как бы, знаешь, диктатура свободы. То есть ты вроде свободен выбирать сам, но то, что тебе предлагают, оно заведомо уже ограничено в твоем выборе.
Mm-hmm. Но тут палка о двух концах. Если ты реально каждый день тыкаешь на белый шоколад, скорее всего, он тебе нравится, и Инстаграм тебе помогает, он тебе его и предлагает. И это не для всех он предлагает.
А ты уже понимаешь, дальше интересно. Ты тыкаешь только потому, что он тебе нравится, или только потому, что ты уже видишь только белый шоколад? И я про это тебе говорю. Что это исключительно, то есть диктатура свободы. Ты можешь выбирать, но выбирать только из этого. Другого нельзя.
Ну смотри, нету? Мир интернета, то он, ну, то есть в какой-то ограниченной степени, да. Но с другой стороны, мир интернета, то он не знает границ, и ты можешь гуглить все, что хочешь, ты можешь листать все, что хочешь. Ой, не знаю, похоже на антиутопию.
А ты знаешь, что очень, допустим, интересно жить в этом мире. В Ютубе уже сейчас Ютуб Гуглу принадлежит, и он уже ввел ограничения там, ну, на поиск, на определенный формат выкладываний, то есть ты не можешь уже даже выложить видео. Ну, сейчас они называются с альтернативными данными. То есть, допустим, условно говоря, если ты сейчас выложишь видео, что нету коронавируса, оно будет, скажем так, блокироваться по продвижению. YouTube вводит, то есть, такой уже цензор своего рода. Это только первый шаг.
И с одной стороны, какие-то вещи, мне кажется, оправданные, чтобы не было вот ВИЧ-диссидентов. Опять же, с чего мы с тобой начинали сегодня говорить, люди часто копируют своих кумиров, поэтому если какой-то важный человек сказал, что, значит, коронавируса не существует, все чипирование, за нами следят, вот эта вот вся история, ничего не бойтесь, идите без маски и вообще путешествуйте и дышите полной грудью, люди поверят, и, возможно, соцсети нам в этом помогают, и они сразу говорят, что ай-яй-яй, мы такое видео даже не пропустим, мы бережем. Но палка о двух концах, поскольку, опять же, ограничивается наша свобода, свобода выбора, что смотреть, что не смотреть, чему доверять, чему не доверять. А тут страшненько, конечно.
А вот смотри, ты как специалист, то есть ты ведь за ширмой, да, ты не создаешь сама контент такой, ну, в смысле, ты не как генератор контента.
Почему?
Хорошо, я неправильно выразился. Я имею в виду, ты не лидер общественного мнения. То есть ты не ну, ты лидер, но не имеется в виду не миллионник. Да, то есть да, ты занимаешься конкретно коммерческой историей, зарабатываешь на этом, не желая там быть очень популярной и известной.
Да, да.
А вот ты как специалист этой сферы SMM-маркетинга, SM-маркетинга, ты можешь создавать или, скажем так, продвигать вот именно эти тренды, правильно?
Да.
А какие вот тогда особенности вот сейчас именно в твоей сфере, как это, ресторанный, да, бизнес?
Да, ресторанный.
Вот именно ресторанного бизнеса, какие там сейчас основные тренды, какие-то, значит, направления, особенности, вот чем отличается, допустим, от продвижения, не знаю, зоомагазинов? или там, не знаю, каких-нибудь еще.
Ну, смотри, есть общие тренды, которые свойственны каждой сфере, а есть какие-то узкие. Общие, допустим, это естественность. То есть люди уже устали от профессиональных съемок, устали от профессиональных фото, где просто у тебя волосок к волоску лежит, где у тебя там яблочко натерто просто до блеску, и ты понимаешь, что, ну окей, на профессиональной съемке с профессиональным фотографом на крутую камеру это блюдо выглядит так, а в жизни-то оно так же будет выглядеть или нет? А соцсети, они нужны для того, чтобы показать реальность. Поэтому такие фотографии, они уже уходят в небытие, они уже такие не пользуются популярностью. Этот же тренд, условно, касается и личных блогов, то есть вот эта вот история про то, что я сейчас вдохнула максимально, отфотошопила себя, наложила пресет Lightroom, вот этот вырви глаз, и встала в такую идеальную позу, и меня сфотографировали. Нет, это уже никому не интересно. Типа, да мы 100 000 раз видели эти профессиональные съемки, я видел тебя в жизни, стрёмная курица. Вообще, не нравится мне, как ты выглядишь, покажи жизнь. Вот, это не нравится. Людям не нравится аудитория. И в зоомагазинах, я думаю, точно так же будет. А теперь какой-нибудь узкий тренд, да? Узкий тренд, он будет касаться, наверное, продукта, который ты продвигаешь. Ну, то есть, если мы говорим о гастрономических трендах, они завязаны, но они многоаспектны. То есть, то, что ты говоришь, да, тоже, в принципе, можно назвать одним из трендов, но мы говорим именно про какие-то вот вкусовые ощущения, про то, какие продукты пользуются популярностью, какая еда пользуется популярностью. Допустим, на 2021 год будет очень популярна азиатская кухня, и в частности, вот эта вот китайская, допустим, китайская, корейская. Вот.
Откуда вы это видите? Ну, то есть, кто это создает? Вот как вот вы сидите, условно говоря, ты, да? Тебе кто-то это сказал? Там, условно говоря, твой начальник говорит: слушай, Лен, вот будет сюда поворот. Или ты сама подходишь к нему и говоришь: слушай, шеф, вот мы сейчас сюда поедем.
Есть специальные организации, которые создают, они, то есть они занимаются конкретно тем, что изучают тренды. Это могут быть отдельные организации, это могут быть дочки каких-то ресторанных продуктов. Точно так же есть тренды на... Да вообще мировые, на цвета. Допустим, есть институт цвета Pantone. Слышал о нем?
Просто, знаешь, это все так... Ты говоришь, что будет в трендах. Такое ощущение, что это... Знаешь, в том-то и дело, что в моем понимании вот тренд, да, это нечто...
Непрогнозируемое,
нечто хаотично сформированное, которое вдруг начало набирать популярность. А то, что ты говоришь, это выглядит как, знаешь, госплан. Будет на этом году у нас такое-то. Вот, скажем, как там сказала, семена чия.
Да-да.
В этом году у нас семена чия. У меня сразу в голове из советской рекламы, а на сезон весна-лето у нас будет популярно, понимаешь, вот какой-то такой отзвук есть.
Ну смотри, организации, которые этим занимаются, они проводят космическое исследование, то есть они смотрят о том, ну вот в частности, допустим, нужно понять, что будет в трендах на следующий год. Для этого изучают, что было до. Ты же знаешь, что все циклично.
Да.
Смотришь, что было до, значит, на каком этапе вот этого круга находимся мы сейчас. Соответственно, можно сделать некое предположение о том, что будет дальше. Это всегда предположение. Это не всегда 100% вот это будет трендом. Нет, всегда предположение. Попробуйте, но, скорее всего, это зайдет. Это стрельнет, это будет людям нравиться.
Но они говорят, они же обозначают все равно не конкретно что-то, а коридор.
Да, да, какой-то коридор, какой-то, знаешь, возможность вариантов. Далее смотрим, значит, что у нас, какие фильмы у нас были в этом году. То есть, казалось бы, где еда, где фильмы, непонятно. Казалось бы, пропасть между этими аспектами, да, нашей жизни. А мы смотрим, а в каких цветах были сняты эти фильмы. Если, допустим, у нас были фильмы в этом году все в синих оттенках, то, скорее всего, тебе будет нравиться синий цвет, и ты захочешь, допустим, какую-нибудь и синюю еду, и синюю, там, и еще что-то синее, и на море съездить. Вот так вот тренд формируется. Далее, а какие блюда ели любимые герои фильмов или культовых сериалов в этом году? На самом деле, вот когда собирается вот эта вот совокупность факторов, смотрится, я думаю, что находится на пересечении, вот что может объединять, что превалирует.
Такой комбинирование
вот
всяких факторов.
И также смотрится, а какие вообще сейчас есть веяния. С таким огнем в глазах просыпаюсь каждое утро и понимаю, что так я люблю свою работу. Все, что я люблю, еда
люблю,
и СММ.
Люблю манипулировать людьми.
Я считаю, что я хороший герой. Я не тот, кто, значит, ограничивает свободу, а наоборот, помогает людям, которые с любовью относятся к своей профессии и вкусно готовят, и людям, которые любят покушать, я помогаю им объединиться, и закрываю возражения, и работаю с негативом, и принимаю брони, помогаю им, в общем, встретиться.
А скажи тогда на будущее, вот какой ты, как уловитель трендов,
так,
какой ты можешь дать тренд на и прогноз на тренды?
Прогноз на тренды?
Ну, не обязательно, что именно будет, да, ну, условно говоря, такой, знаешь, шире, взгляд шире, куда это все приведет, условно говоря, вот как мы ранее говорили, вот к чему вот там через 20-30 лет приведет это
все. То есть настолько широко?
Ну, может быть, на 10 лет.
А на самом деле, я считаю, что с каждым годом, вот сейчас, который идет, у нас все меньше и меньше сокращается период времени, за который происходит что-то культовое, что просто меняет твое сознание. То есть, если раньше для там научно-технической революции там должно пройти очень много времени.
300 лет.
Да. И вот пока, если мы берем вообще какой-то далекий век, то пока придумали колесо, там прошло вообще, я не знаю, сколько лет, вот такая история, то сейчас буквально каждый день происходят какие-то открытия, которые тебя поражают. Поэтому загадывать на 10 лет, на самом деле, я даже не знаю, что будет с нашим миром, а не только с Инстаграмом через 10 лет. Мне кажется, что, возможно, это будет не тот мир, который мы видим сейчас. Возможно, он будет намного технологичнее. И я надеюсь, что просто какие-то огрехи, соцсети, я думаю, останутся. Ну, по крайней мере, 10 лет 100%, мне кажется, они будут. Но я думаю, что всякие баги уберутся, и с каждым разом...
Баги, чтобы было понятно, это типа ошибки, да?
Да.
Недочеты.
Ошибки, недочеты. Ну, было бы круто узнать вообще, кто тебя смотрит. Раз, плюс директ. Он сейчас в Инстаграме вообще, это моя боль. Нельзя найти по поисковой строке, допустим, какую-то переписку, вбить слово, которое там у вас было, и посмотреть.
ВКонтакте.
Да, как ВКонтакте, понятно, как во всех социальных сетях. Такого нет. Я думаю, что это просто исправится, и, возможно, какие-то еще будут модификации в социальных сетях, но они через 10 лет останутся.
Я благодарю всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. Меня зовут Филиппов Антон. В эфире была программа «Давлее дневе, злоба его». Тема нашего разговора сегодняшнего была «А кто же у руля?». В гостях у нас была замечательная Идрисова Елена. Благодарю тебя, Елена.
Спасибо большое тебе, Антон.